Слава тебе, Иисус, наполняй нас еще больше. А мы с вами должны быть готовы принимать от Бога. Хорошая готовность, когда ты открыт, открываешь себя для Бога и говоришь: «Вот я, Господь», и Бог наполняет тебя. День матери, и давайте мы помолимся за всех матерей. Действительно, оно того стоит. Драгоценный Господь, мы просим, чтобы ты благословил матерей, благословил их и стал величайшим утешением для каждой мамы, восстановителем здоровья. Укрепи их, Господь, позаботься о душевном состоянии, о духовном состоянии, о физическом состоянии. Будь невероятным утешением и в детях, и в личной жизни, и в отношениях всевозможных жизненных, Господь. Пускай будет полная компенсация от Тебя за то удивительное чудо, в котором они участвовали, позволяя душам быть здесь, в этом мире, Господь, посещать этот мир. Благослови, Господь, и пускай придет награда от Тебя. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа и можем сказать с вами аминь. Слава Иисусу! Можем Богу воздать славу. Господу слава, хвала. Слава Иисусу! Слава Богу! Ты можешь дать кому-то пять, поприветствовать еще кого-то, и, пожалуйста, присаживайтесь. Продолжим наше служение. Саша молодец, потому что он, вы не представляете, какое-то героическое надо иметь вообще жизнь такую, потому что он тоже со мной мотается в Москву, иногда даже чаще, чем я на самом-то деле. Вот я на этой неделе уже останусь, потому что мой брат будет служить в следующую субботу в Москве, и я смогу остаться, а Саше все равно придется ехать, чтобы организовывать, все организовывать там. И на самом деле это такой труд, надо сказать, потому что у нас в среду был вечер хвалы, поклонения. Там, кстати, 10 музыкантов на сцене одновременно, просто с открытыми сердцами высвобождали такую славу в атмосферу. Было чудесное время. В среду, в четверг у меня домашняя группа с прославителями как раз. И нас было сколько? Человек 20, наверное, нас было на домашней группе. В четверг, в пятницу еще одна домашняя группа. В субботу служение, и это было вчера, насколько я понимаю, вчера было служение. «Входим во святилище» называлась тема, можете послушать в интернете. И сегодня я, слава Богу, дома. Знаете, это тоже особое чувство. Еще больше начинаешь дорожить, еще больше начинаешь переживать. Каждый раз возвращаясь, понимаешь, насколько ты скучаешь и как тебе хорошо всегда дома, да, когда ты возвращаешься домой. Сегодня хочу поделиться с вами темой, буду говорить о масштабах личности. Сейчас разберусь с гаджетом, простите, как-то вращаю его туда-сюда. С утра мой фейс не узнает, что ли, или что? Вот узнал. Не с первого раза, но все-таки признал. Итак, масштаб личности. Вот как я решил назвать эту тему. Что меня побудило говорить на нее. На самом деле мы каждый раз, такой небольшой секрет, да, после служения в субботу в Москве, мы собираемся, там кругом друзей приходят, в общем-то, те люди, которые служили, они приходят, в общем-то, мы заваливаемся на фудкорт, сдвигаем столы, и у нас такой праздник небольшой после каждого служения. Мы еще продолжаем общение с лидерами церкви московской, со служителями. И один из вопросов, который прозвучал вчера, он как раз был о масштабах личности, как это определяется, как это вообще можно определить. Ну, меня тема заинтересовала, и потом, когда ехал домой, еще какое-то время об этом размышлял. Сегодня хочу как раз поделиться, здесь есть о чем поговорить. Почему вообще вот эта тема возникла? Ну, одна из... Есть много причин, чтобы говорить о личности, о ее масштабах, о ее размерах. Но одна из таких причин, что то, что ты имеешь в своей жизни, зависит от масштаба твоей личности. И когда я говорю «все, что ты имеешь», я как раз подразумеваю «все». То есть «все». А «все» – это значит любовь, уважение, это включает. Это включает твое имение, это включает ну, многое, твое влияние, в общем-то, которое ты можешь оказывать. В общем-то, это все, все, что можно вот назвать человеком, да, от масштаба личности зависит качество, количество, от того, что ты как личность вмещаешь в себя. Вы знаете, есть такой взгляд, и я с ним согласен. Вот когда ты находишься, допустим, здесь, в этой комнате, ну, это в этом зале находишься, то размер твоей личности, на самом деле, пребывающий здесь, ну, это один из взглядов, он больше, он, то есть душа человека не помещается просто в его одном конкретном теле. Для кого-то это может быть новость, но на самом деле это является фактом. Здесь я мог бы опять начинать ссылаться на ту же самую, на тот же самый труд, который тысячи раз, я повторяю, блаженный Августин о количестве души, где он объясняет, ну, примерно так, ну, приблизительно на таком примере, что если ты в тело можешь, допустим, запихать палку колбасы там, или окорочок, да, то в твою душу вполне помещается, там, ну, в мою помещается расстояние, например, от Великих Лук до Москвы без проблем. Уже проделал настолько раз, что уже для меня это как в соседней, на соседнюю улицу уже, знаете, сходить, вот, в Москву съездить. Это когда ты постоянно ездишь, для тебя уже это не какая-то, знаете, не какое-то расстояние, не какая-то проблема, ты привыкаешь. И вот вовнутрь нас это все помещается. И в меня помещается вот эта родная церковь, помещается та церковь, которая тоже, она не чужая, а тоже такая же родная. Все это помещается. Помещаются многие люди, многие жизненные, житейские истории, с которыми мы знакомимся. А раз знакомимся, то тоже становимся персонажами, как-то, знаете, так незаметно, вот этих историй, участниками каких-то событий. То есть в душу помещается очень много. И есть такой взгляд, что вот место, которое ты обозреваешь, в котором ты находишься, что твоя душа, она заполняет, в общем-то, все это место. И почему нет, может быть. И в данном случае она может быть соразмерна вполне вот всему этому пространству. А может быть, ты еще где-то одновременно успеваешь побывать, да? Пока слушаешь меня, уже домой сходил, чайку попил, что называется, еще куда-то. Да, про работу вспомнил, еще про какие-то вещи, да? Вот, про маму, вот, или про детей. Вот. То есть, ну, личность, масштаб личности, это очень важно. И я говорил о том, ну, это я говорил там, в Москве, под впечатлением, скажем так, да, философии Хайдеггера, я говорил о том, а у него есть такое понятие присутствия, присутствие, вот, что человек есть присутствие. Мне это очень коснулось. Потому что раньше говорили, человек – это такой субъект. Для нас это сложно. Субъект, объект, там, ну, что-то такое, знаете, все, уже начинает голова сразу болеть, да, вот это слово «присутствие», вот есть присутствие. И присутствие, знаете, чем определяется? Присутствию всегда чего-то не хватает. Присутствию, вот если ты присутствуешь в этом мире, тебе сразу чего-то нужно. Согласитесь, да? А вот когда вроде бы человек есть, а присутствия нет, это называется труп, да, когда умер человек. Он вроде еще есть, но он стал вещью. Ну, человек стал вещью. Ему всего хватает. Нет никаких желаний. Всего хватило уже, понимаете? Поэтому вот присутствие, в присутствии есть жажда, в присутствии есть желание, в присутствии есть какие-то вот, хочется чего-то всегда еще. Если мы живы, если мы присутствуем, да? И, соответственно, раз чего-то хочется, то единственный легальный способ, как получить, это чтобы рос масштаб твоей личности. Вот в этом моменте понятно, да? Потому что если масштаб личности не растет, а желание есть, то возникает такая драма, когда желаемое не совпадает с действительным. Или то хапнутое и притянутое в жизнь становится таким гемором для тебя, становится проблемой для тебя. Потому что если ты получил незаслуженное, то ты будешь должен. Понимаете? Ты становишься как бы должником в этом мире. И мир с тебя возьмет, скажем так, все равно. Я сейчас под миром, ну не просто, ну вот так устроена жизнь, такие духовные законы. Если не твое, все равно придется отдать. Если не это, то другое. Но всегда с чем-то придется расстаться. То есть, если с одной стороны что-то в тебя засунут, то с другой что-то высунется обязательно. Если масштаб личности не позволяет принять, понимаете, вот это. То есть, ну, не помещается. Потому что в определенный сосуд можно положить только определенное количество. Все. А иначе либо с сосудом проблемы начнутся какие-то, да, либо что-то он потеряет все равно. Поэтому вот масштаб – это важная тема. Вот. Я даже так подумал, может, что-то послушать. Я вообще удивился, сколько роликов на эту тему. Я загуглил практически, ну, не могу сказать, вчера, это сегодня было, ночью получать. А когда мне еще готовиться к служению? У меня вчера была одна проповедь, сегодня другая, только ночью. И я загуглил, а там масштаб личности, думаю, ого, прямо в мою тему. Начинаю слушать, не могу больше 3 минут, не могу слушать. Но о чем говорят люди вообще? Какое отношение это имеет к личности? Такое частое, знаете, такие бизнес-тренеры в основном об этом говорят. Потому что они понимают, что масштаб бизнеса зависит от масштаба личности. Кстати, не всегда это связанные вещи, между прочим. Вот я такой, они говорят, поэтому номер один, такая бизнес-схема такая, номер один, масштаб твоих желаний. Да, Боже мой, если бы от масштаба наших желаний зависел масштаб нашей личности, мы бы уже все давно состоялись вообще. У нас желаний много, да, как раз. Масштаба не хватает личности, чтобы это все получить. Как раз таки, наоборот, проблема в этом. Вот. Да и желания бывают разные. Не все желания, и можно иметь огромное количество желаний, но сами желания стрёмные. И это определяет не как раз то, что личность мелкая, потому что желания какие-то такие странные. Вот. И вот что, знаете, что меня заинтересовало, вот на самом деле, вот я вам такую новость, может быть, расскажу, может, для кого-то не новость. В древнем мире вот этот Дельфийский храм, там была надпись, многие знают, наверное, там, ее переводят как «познай самого себя», хотя исследователи, ну, знатоки вот языка, вот греческого, они говорят, что немножко неверный перевод, там более точно перевести «узнай самого себя». И вот это очень интересно. Потому что слово «познай» – такое немножко слово не очень понятное. «Познай», «познай». А вот «узнай», в общем-то, как-то понятнее становится, проще немножко. «Узнай самого себя». Ну, что это означало для эллинов? Вот он идет к оракулу, у него вопросов полно, ему, конечно, много чего хочется. Он тоже есть его присутствие, это есть, желание есть его в мире, да? И вот он идет, и у него там вот... переехать, не переехать, у него вопросы, пойти учиться, не пойти учиться, сменить работу, не сменить. Ну, как вот всегда, как у людей обычно, какие-то вопросы, вот он спрашивает. А там вот эта надпись, которая, в принципе, спрашивает, а ты кто? Ну, вот прежде чем решить вот этот вопрос с твоим переездом, не переездом там, да, или вот, ну, какие-то вот вопросы, быть, не быть, там что, кому быть, не быть, кому переехать, не переехать. То есть ты понял, кто ты вообще? Ты-то кто вообще на самом деле? Понимаете, и получается, что вот этот взгляд вовнутрь, да, что прежде чем предпринимать какие-то шаги, вот этот взгляд на личность в данном случае, ты себя-то узнал на самом деле? Может быть, вначале полезно узнать самого себя, и когда ты узнал, кто ты будешь знать, что тебе нужно делать и куда тебе нужно идти. И чем тебе в этой жизни заниматься? Мне кажется, огромное количество потерянных людей, это причина в том, что они просто вот это, ну, не ответили вот на этот вопрос. Нет, у них много разных вопросов, вопросов-то много, но они не узнали себя. Это, кстати, для всех, это для меня важный вопрос. Я себе задаю, я себя узнал сам, я себя знаю. Вот, могу я в каждую минуту уверенно ответить, что я себя знаю? Я иногда удивляюсь, на самом деле, в отношении. Это, кстати, очень интересно. Когда в школе учился, вас, интересно, трогало это или нет? Вот меня как-то удивляло, когда рассказывали о каком-нибудь писателе, там, знаете, вот каком-то деятеле, там, Лев Толстой, и вот о чем он думал, какие были у него мотивы. Я не уверен, что Лев Толстой знал, кто такой Лев Толстой вообще. Они-то откуда знают, что он думал? Ну вот, судя по себе, вот так я смотрю, мы сами себя не всегда понимаем вообще. А тут уже есть люди, которые все про тебя знают. Что ты думаешь? Что ты собираешься делать? Для чего? Какие твои мотивы?
Да.
Ты сам-то разобрался еще? Подождите, дайте самому разобраться в своих мотивах, там все. Нет, уже за тебя разобрались, тебя уже посчитали. Знаете, как, помните, как в том русском мультике, да? А помните, когда этих зверей посчитали, они как-то стало неловко. А что это нас посчитали? Подождите, мы были не посчитаны, а тут нас как-то раз и посчитали. Вот. Неприятно. Вот мне, например, неприятно, когда меня посчитали. Когда за меня уже решили, что я думаю, почему я это делаю, вот, зачем мне это надо. Вы-то откуда знаете? И первая задача, например, моя для себя, самому мне узнать, зачем я это что делаю, узнать. Приходится иногда приходить к Богу, спрашивать вот об этих вещах. Поэтому я понял, что не надо никогда торопиться с этими вещами. Но вопрос важный. И раз уж тема идет о масштабе личности, то вот с этой личностью, конечно, хотелось бы прежде всего познакомиться, даже если ты сам ей являешься, да, а потом уже как-то масштабировать, да, уже понимать, что в этой личности должно масштабироваться, то есть чему расти в этой личности, а чему умаляться. Тоже очень библейская вполне тема. И вот что некоторые вещи, которые я понял, что с чего бы мы ни начинали, но вот какая-то надежда появляется или самый первый шаг. Называется так, принятие истины. Я уверен, что личность, как таковая, начинается с принятия истины. С принятия истины о себе. Я пытался узнать о себе, копаясь в себе, но оказалось, что это лабиринт. То есть, когда ты идешь в себя, ты попадаешь в лабиринт, из которого не выбраться. Из себя никак не выбраться. Вот, ну, ты начинаешь блуждать по этому лабиринту. А там много перекрестков внутри тебя. Ты начнешь подвисать на этих перекрестках, налево или направо, вдоль или поперек. Как помнит, это Иванушка Дурачок помнит, да? Я влево, она вправо, я вдоль, она поперек. Пустил стрелу, говорит, ни стрелы, ни куница. Вот так и ты начинаешь бегать там зачем-то, пытаешься поймать там самого себя в себе самом, и ничего. Заметьте, мы даже о душе своей говорим часто, мы говорим так, что у меня есть душа. В смысле, есть ты, еще у тебя, ты носишь, это же сумка какая-то, ты, ну, с собой носишь душу, что ли, там? Или ты есть душа сам? Или она у тебя есть, а ты тогда кто, если у тебя есть душа? Кто ты? Ты тело, или у тебя и тело есть, и душа есть, еще и дух у тебя есть, а ты кто там? Да. У тебя есть, а ты еще кто-то, у кого есть, да, есть в загашнике какая-то душа, какой-то дух, даже не один у многих, еще и святой. Вот. Слева свой, справа святой, посередине душа, или и где-то тело еще к этому всему, да. И ты все это носишь, еще какой-то, да. Вот. Запутал вас совсем, да. Узнай самого себя. Почему мне и понравилось-то? Ты присутствие, ты есть присутствие, да, прежде всего, который определил, что у тебя есть душа, у тебя есть дух, там, ну, или узнал. Ну, хорошо, ладно. Смотрите, вот что я понял, что нет никакого шанса для масштабирования вот, личности, для масштабирования того, что надо, того, что действительно надо. Потому что есть иллюзорные, ложные вещи, которые мы можем себе масштабировать. Например, мы можем масштабировать ложные надежды. Возможно такое? Какие-то иллюзии. И человек может думать о себе. Вот есть такие нарциссы, знаете, влюбился в себя с первого взгляда, да, и больше никого полюбить не может. То есть человек масштабирует какие-то комплексы, например, в себе. Там звездность какую-то масштабирует, там, да, вот ну, поверил, что он звезда, там все, да, вот это. Наоборот, комплекс жертвы или что-то. Поэтому я и говорю вам, что вот если действительно в нас что-то дельное должно расти, то это дельное нам должно прийти через откровение, которое нам дает Слово Божье. То есть Слово Божье дает нам откровение о себе самом. На самом деле вся Библия говорит про тебя. Ты – это Библия, на самом деле, я могу так сказать. Ты можешь не согласиться, даже человек может спорить с Библией. Так и Библия сама в себе спорит. Там тоже есть эти все споры. То есть ты не можешь выйти из... Потому что это настолько духовная книга, ее предназначение как раз вскрыть человека. Мы говорим, подождите, ну, предназначение Библии познакомить человека с Богом. Да! Как раз. Так ты с ним и знакомишься. Потому что он в тебе, а ты в нем. Как раз. Вот так и знакомят. И поэтому вот те персонажи, те силы, те духи, те ангелы, те демоны, которые есть в Библии, нам это все знакомо. Мы эти энергии улавливаем где? В себе. Через самого себя. Сами в себе. Чувствуем, улавливаем это все. Это не значит, что мы соответствуем обязательно, да, что вот мы там, что не человек, то там Иуда, да, там, или там, например, Камти Изавель. Нет. Но даже понять, ну могли бы потенциально. Могли бы. Сумели бы, сыграли бы. Можно так круто сыграть Изавель вообще. Можно Оскара получить за роль Изавели. Можно сыграть. Если пастор, не хочется. Если ты нормальный христианин, не хочется играть Иезавель в жизни, да? Но можно сыграть что-то другое. Ну, в жизни. Но именно потому можем, потому что эти роли, они нам присущи. Все роли, которые в Библии есть, нам присущи. Именно поэтому о них и рассказывается в Слове Божьем. Чтобы мы открыли это все, нашли это все, поняли, что да, это все есть в нас, но это, но чему-то мы позволим проявиться, а чему-то не позволим проявиться в своей жизни. Библия говорит, не давайте место дьяволу. Чему-то мы дадим место в своей жизни, а чему-то не дадим. Но все возможно верующему, согласитесь, правильно? Когда меня спрашивают, можно потерять спасение? Я говорю, все возможно верующему, если захочешь. Почему нет? А можно не потерять. Все возможно верующим. Да. Хорошо. Итак, я понял для себя, что только через познание истины. И когда я поехал молиться в деревню, тот самый день, для меня имеющий переломное значение в моей жизни, после 6 часов молитвы, мне стало хуже. Мне реально стало хуже. И единственным выходом оказалось взять Слово Божье, начать читать и искать. Что я там нашел? Я нашел там самого себя. Даже не в молитве вначале. Не в 6-часовой молитве даже. А нашел себя в Слове, где написано «соделавшим вас царями и священниками Бога Всевышнего». Где написано, что вы чада Божьи возлюбленные. Не от крови, не от плоти, от Бога рождены. И через принятие этой истины, она это понадобилась еще много молитв на самом деле, чтобы не просто исповедовать это устами, а чтобы ощутить, как Библия говорит, не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого, чтобы ощутить, пережить это. Но в тот момент, когда я пережил, знаете, что произошло? Я почувствовал, что мое тело, сейчас, когда я говорю тело физически, наполнилось электричеством. Я ощущал каждой клеткой тела, я ощущал, как будто все клетки моего тела, они заряжены, как заряженная батарейка. Я ощущал электричество на всем теле. Откуда взялась столько энергии? С такой энергией, было столько энергии, что не знал, как спать вообще даже с такой энергией. Настолько бодрым, настолько... Я ощущался таким каждый день на протяжении долгого времени, просто как перезаряженная батарейка. Почему? Просто изменилось мое представление о самом себе. Через принятие истины высвободилась какая-то духовная энергия, которая даже физически, телесно, она переживалась. С каждым днем я ощущал, что это становится сильнее, 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 сильнее. То есть это были вполне себе физические переживания. От чего? Именно от того, что иногда мы такие вялые бываем по жизни, нам не хватает энергии, вот еще побольше бы энергии было бы, да? Ну, куда оно уходит? Ну, куда уходит? Куда-то уходит, да? Почему ее все время не хватает, этой энергии, да? Где взять энергию? Можно было бы замутить что-то в жизни интересного, где энергии взять? Можно было бы как захотеть чего-нибудь, где энергии взять, чтобы захотеть чего-нибудь? А если захочешь, где взять энергию, чтобы это еще и осуществить? Что захотел? Да уже ничего не хочется хотеть и осуществлять. Понимаете, вот это вот когда недостаток энергии. И это определяет масштаб личности, между прочим, тоже. Количество энергии, которое ты, ну, имеешь в своей жизни. И если будет достаточно энергии, то обязательно захочешь, обязательно осуществить. Вообще-то это называется в слове, в христианские эпоху, это, ну, называется благодатью, я так думаю. Когда апостол Павел говорит, впрочем, не я потрудился, а благодать, которая была на мне, то есть, значит, на нем была какая-то сила, на нем была какая-то энергия, которая позволила ему сделать то, что он сделал. Вот почему одни идут и делают, а другие только говорят о том, что и я бы мог, если бы захотел. Но нет сил даже захотеть что-то. Нету сил. Масштаб личности разный. Поэтому я и говорю, что номер один в моей теме – это познать истину о самом себе. И когда ты познаешь истину, то масштаб твоей личности, он меняется сразу в это же мгновение, когда ты эту истину познал. Меняется масштаб личности. Когда человек что-то вот в этом плане узнал, у него даже меняется биение сердца, дыхание, свет в глазах. То есть он, видно даже по глазам, человек узнал что-то. Человек узнал что-то. Я помню вот эти наши молитвы во время пробуждения. И когда я иду на молитву, а у меня уже встречает Галя, как раз твой сын Саша уже стоит, а я уже сдалека вижу, что он уже молился. Уже видно, по глазам видно. Говорит, я на молитву пришел. Говорит, так вы уже молились. Да, пастор, мы уже молились. Пришли добавляться еще. Просто все. Но видно, когда человек что-то переживает, есть энергия. Это видно. 2 Коринфянам, 6 глава, с 11 стиха прочитаю. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Вот человек в пробуждении. Мы видим, его масштаб растет, энергии хоть отбавляй. «Уста его отверсты, сердце не сужено, сердце расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие говорю, как детям». Запомните это, кстати, это очень важно. Распространитесь, и вы не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Кстати, это уже прям пункт 2. Для личности, понимаете, какие важные дела есть? Первое, вот он говорит, вот это, ну, расширение через познание истины, когда сердце становится расширено, масштаб личности растет, и энергия есть в этой личности. А другое, не преклоняйтесь под чужое ярмо. И здесь он говорит, как детям. А почему как детям в данном случае? Интересно, кстати, наш дорогой соотечественник уже по... Ну, как это был, не наш, стал наш, Иммануил Кант, так сказать, да, всеми горячо любимый, вот, он говорил такую вещь, что совершеннолетие, что такое совершеннолетие, он говорил, для человека, это когда человек начал думать своей головой. Вот что такое совершеннолетие. Как определить, что человек стал совершеннолетним? Начал думать своей головой. Но дело в том, что некоторые в 70 не начали. Они так и не стали совершеннолетними. Они так и не научились думать своей головой. Он, очень интересное замечание. Очень похоже на то, что говорит апостол Павел. Как детям. Потому что, смотрите, под чужим ярмом. Драгоценные, бывают очень хорошие, замечательные мысли, но не твои. Это не определяет масштаб. Чужие хорошие мысли не определяют масштаб твоей личности. А что определяет масштаб? Твои хорошие мысли. А вот здесь, когда мы начинаем искать, а где мои мысли? О, где вообще? Вот мы же все вроде как мыслим постоянно, каждый день мыслим о чем-то. Все, мыслим и мыслим. Мыслим и мыслим, постоянно мыслим. Но вот Кант говорил, когда человек, знаете, говорит, вот я думал, и вот я вот так подумал и решил сказать, а Эммануил Кант говорит, надо проверить, подумал ли или нет. Потому что, когда мы говорим, я думал. Точно подумал? Вопрос еще. Ты точно подумал? Или кто-то уже за тебя давно подумал, вот, а ты решил, что называется, да? Точно ты сам подумал? И вот чаще всего бывает, что вообще не успел подумать даже сам. И это часто, вот я это вижу, особенно сейчас это, вот в пространстве интернета этого полно всего. Такое ощущение создается иногда, что ты принимаешь участие в каком-то театре. Знаете, это вот когда роли раздали, уже текст был написан, а потом люди встретились, и один должен был сказать, здравствуйте, я очень рад вас видеть. А у другого написано в тексте, здравствуйте, я тоже, как бы, да, ну, мне очень приятно. И дальше все по сценарию. Ну, как бы пошло. Роли розданы, актеры пособрались, все пошло. И возникает один вопрос. А где ты, человек, сам? Интересный, кстати, момент. Вы знаете, что в Библии есть такое место, что праведник на суд не приходит. Это как бы как привилегия такая есть. Читали об этом, что вот вообще мы как бы с гордостью говорим, слава Богу, свобода от суда. Но есть еще одна такая точка зрения, что это, конечно, круто для праведников, что они на суд не приходят. Но не все понимают, что прийти на суд – это тоже как бы привилегия. Дело в том, что некоторые неправедники на суд, может быть, не приходят. Но был такой взгляд, это не каноническая сейчас будет такая притча. Но вот, представляете, вот в древние времена существовал такой взгляд, что может так случиться, что ты попал в аид куда-то, ну, я имею в виду, не ты, а вот древние люди, значит, слоняешься там, а потом вроде должны судить, а не судят. Ну, как бы должны, ну, как бы всегда учили, что должны. А потом ты приходишь там к судье и говоришь, простите, вы забыли про меня, меня должны судить. А ты кто? Тебя спрашивают. Ты говоришь, ну, там Сидоров. Они говорят, не знаем, Петрова знаем, Сидорова не знаем. Иди отсюда, мальчик. И ты пошел дальше, ходил, а потом говоришь, а чем за ним? Ну, как бы, ну, хотя бы, ну, начните меня уже судить. Приходишь, говоришь, вы, ну, можете меня как-то начать уже, ну, судите меня, уже отправьте меня куда-то. А тебя опять спрашивают, а кто ты такой? Да я этот, Сидоров же я. Иванов есть, Петров есть, Сидорова нету. Почему нету? Потому что не было тебя. Ну, потому что
был кто-то, кто играл какие-то роли вообще. Вот. И за что судить? Ну, мысли были. Так они не твои были. Мысли. То есть, представьте, чтобы тебя судили, у тебя должны появиться собственные мысли. Их можно судить. А чего судить, если все мысли не твои? Если там просто волна летела, там говорили, болтали, до тебя дошло, и ты болтнул, и дальше начали болтать. Ну, как бы, ну ты просто передал. Ну, как это? Как радио. Надо судить не радио, надо судить того, кто сигналы посылает в это радио, ну, вот эту радиостанцию тогда уже. А если радио просто болтает, у нее все говорят, и я говорю, все побежали, я побежал, нафиг это, да? И получается, что, подождите, судить детей нельзя. Судить надо совершеннолетних. А кто такой совершеннолетний? Тот, кто начал думать самостоятельно. Совершеннолетний. Представляете, какое может быть развитие, вот такая концепция, что сначала дорасти до суда, а потом перерасти это еще надо. Вообще было бы здорово. Не сильно я вас напрекать. Ладно, здесь есть много шутки, на самом деле, в этом, во всем, что я сейчас наговорил вам, да. Но это то, чтобы... это не новая теология, нет. Это просто, чтобы заставить задуматься, да. А то, что вот уверенно мы можем сказать с вами на этом, вот в этой части зафиксировать, это то, что все-таки две вещи важные. Первое – это принять истину о себе, а второе – это не преклоняться под чужое ярмо. Все-таки личность – это человек, который думает сам. Да? И пускай этого будет не так много, потому что это же очень сложный момент. Вот, допустим, я что-то знаю, там разные философские школы изучал, например, знаю. Так я тут при чем? Это они там наговорили всего, а я изучал, как бы. Они мне, кстати, многие не понравились. Но что-то понравилось. Так то, что понравилось, это же все равно не мое. Это их все равно было. Мне просто зашло, что-то понравилось. Вот. А где мое? И вдруг, когда ты начинаешь искать свое, то ты понимаешь, а своего немного. Но зато свое. Вот это немного, оно должно начать постепенно расти. Его должно становиться больше, а это требует, нравится кому-то или нет, определенных усилий, чтобы развивалось это в тебе. Поэтому не будь под чужим ярмом. Еще момент. Один, на который хочу обратить внимание. От чего зависит масштаб личности? Вот, может, без этого не обойтись никак. Мы все с вами так или иначе сталкиваемся с проблемами. Каких-то пытаемся избежать, а каких-то не избежать. Каких-то не избежать. И что я хочу сказать? А каких-то нельзя избегать. Каких-то лучше избежать, а каких-то... То есть не все подписывают, не все контракты подписывают, скажем так, да, в своей жизни. Чего-то можно избежать, а чего-то нельзя избежать. И масштаб личности, 100% я могу сказать, зависит от масштаба решаемых тобой проблем. Масштаб личности зависит, личность никогда не может быть больше той проблемы, которую ты никак не можешь решить. Вот когда ты упираешься в какую-то проблему, и именно эта проблема и показывает какой-то человек. Если ты уперся в нее, там кто-то курить никак не может бросить. Ну вот масштаб твоей личности. Все ясно с твоим масштабом. Ты никак не можешь бросить. Ты не можешь решить эту проблему. Ты уперся в нее. Чтобы возрасти как личность, тебе придется преодолеть это. То есть, понимаете? Вот есть какие-то привычки, зависимости, там еще что-то. Ну, разные бывают проблемы. Нытье. Ну, не можешь перестать ныть никак. Масштаб твоей личности определяется твоим нытьем. То есть непреодолимая тобой проблема – это и есть границы, до которых ты дорос. Чтобы перерасти, ну, вырасти, тебе эту проблему придется решить, подняться над ней. Ну, допустим, если бы мы проблемы разделили, дали им цифровое число. Вот такая проблема на единичку такая, знаете, небольшая. Ну, можно с нуля начать. Вообще не проблема, ноль. Думал, что проблема, а это даже не проблема. Потом пошла, у нее на единичку. А у кого-то на четверочку, у кого-то на пятерочку проблема там, да. У кого-то 7 баллов. Шторм семибальный, да. Так вот, масштаб твой, если проблема на четверочку, ты должен подняться на пятерочку. Если шторм 7 баллов, ты должен подняться на 8 баллов. То есть всегда быть над проблемой, это и есть рост личности. Всегда быть над проблемой. Ты можешь превратить это в игру в своей жизни, в хорошем смысле. Увидеть проблему и использовать ее как шанс для роста. Люди растут, которые используют проблемы как шанс для роста, как урок, как жизненный урок. И большие личности, когда мы посмотрим, это те, кто не сломался, кто прошли через большие проблемы и не сломался. И вот мы знаем о них, что это большие личности. У меня были проблемы, у меня были большие проблемы, у меня сейчас, но это не то, что проблемы, но обстоятельства. Знаете, вот когда я решаю какие-то там обстоятельства, там разные, ну, жизнь подбрасывает, там еще каких-то интересных всяких, и мне нужно это решать, и мне нужно быть над этим, над этим. Если я скажу, ой, тяжело мне ездить, там, тяжело ездить, ну, все, вот масштаб твой, или тебе тяжело ездить, не ездить, как, конечно. Сиди, конечно, дома, никуда не езди. Ну, тогда будет, это твой масштаб личности. И, соответственно, мне должно быть не тяжело, понимаете, какие-то вещи. Я должен быть выше этого каждый раз. Не ныть. Когда я вижу проповедников, я недавно просто это видел, простите, ну, может быть, не сдержаться. Я иногда думаю над этими, надо об этом говорить или нет. Когда выходит человек и ноет, в большой церкви, я удивляюсь, брутальный мужик, выходит и говорит, у меня там были проблемы, у меня там, там 9 дублей неудачных у него там было. Я говорю, что, мужик, ты что? Да что, какие 9 дублей? Иди отсюда, хочется сказать. Иди ешь йогурт, короче говоря. Я не знаю, там, ну, какой-то, ну, дайте ему соску. У него 9 неудачных дублей в интернете там и так далее. Это проблема вообще. Я просто подумал, стоит ли говорить, да. О некоторых вещах, не обо всем стоит говорить, да. Я точно хочу сказать, надо переставать ныть. Многие вещи, которые мы так драматизируем, слушайте, личности, масштабные личности, они вообще не замечают, что это какая-то, они бы даже не поняли, что вас там расстроило. У вас счастье просто. В жизни, да, вот на самом деле. Что вас так расстроило, ну, на самом деле? Из-за чего вы так напряглись? Из-за чего вы так уже устали? То есть еще ничего не начав еще ничего по-настоящему делать. Масштаб личности, решение проблем. Напоминаю вам ситуацию, которая имеет прямое отношение к нашей церкви. Однажды Господь, когда Он говорил о видении, я скажу, мы молились много лет о видении церкви, и мы копировали там видео, как и все церкви, мы пытались копировать других, но все-таки хватало нам искренности, чтобы молиться и спрашивать, какой Он для нас. Единственный раз, когда я помню, Бог заговорил ясно об этом, Он сказал, вы будете церковью утешения. И как только я обрадовался этому, сказал, о, церковью утешения, это очень круто. Бог сказал, подожди, дослушай до конца, не спеши, не торопись. И Он мне сказал, вы пройдете через все, через что проходят обычно церкви, через расколы, через там, в общем, через все, через что проходят тут церкви. И твоя задача, Он мне сказал, как пастора, все это преодолеть. Вот люди не хотят это преодолеть. Тебе надо это все преодолеть, уповая на меня. И тогда ты сможешь утешать людей тем утешением, которым я утешу тебя. И я понял, что с этого момента мне надо каждый раз быть над проблемой. Какая бы ни возникла проблема, я над ней. То есть я сверху, я не снизу, я над ней. Над этой проблемой. Вот так я и живу с тех пор. С того момента. Постоянно поднимаюсь. И что это дает? Это дает рост. То есть это обеспечивает рост. Хочешь расти, начинай подниматься над твоими проблемами, которые у тебя есть. Есть у тебя цели, есть у тебя какие-то там все. Поднимайся над этим. Поднимайся над этим. Не жалуйся, не стани, не... Не, ну я понимаю, иногда хочется пожаловаться, ну, немножко пожалуйся, ладно, как бы, но потом поднимайся все равно над этим. Я не сужу за то, что люди, ну, люди устают, люди, бывает такое. Я тоже, что, ну, я никогда не жалуюсь, я постоянно жалуюсь, мне кажется. Ну, постоянно поднимаюсь, то есть это, ну, одно другому не мешает. Кому я жене, я жалуюсь жене, мне больше кому. Я еду, она говорит, как, Андрюш, как дела? Я говорю, ну вот сделал то-то, то-то, то. Ой, какой ты у меня молодец, она мне говорит, она меня поддерживает. А мне надо сделать еще вот это, вот это, вот это. Да, 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 ты у меня справишься. Ну, конечно. Я же тебя знаю. Хорошо, кто-то меня знает. Теперь надо мне себя узнать. Тоже. И я поднимаюсь над этой проблемой. И потом оказывается, ничего страшного. Вот так вот. Поэтому так ты можешь расти как личность. Местописание. 2 Коринфянам, 11 глава, с 24 стиха я читаю. Помните, как апостол Павел рассказывает о своей жизни? «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов, без одного». Представляю, Павел приехал такой к нам сюда и рассказывает нам, да? Вот. Мы ему своими проблемами, знаете, ой, у меня там 9 дублей неудачных, там, понимаешь, там что-то, не знаю. А что-то подгорело, котлеты сегодня подгорели, представляешь? Вот блины не пошли, вот, жарили блины, как бы, ну, блины комом. Он сказал, ну, ешь комки, ничего не получается, блины, ешь комки. Ну, да, да. А он говорит, ну, от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пребывал в глубине морской. Мы так читаем иногда, мы вообще... Вы были в море вообще, купались хотя бы там? А 3 дня? Никто не купался 3 дня? Не вылезая на берег. Так, ну, так, искупаться, 3 дня искупаться, я думаю, ну, так, ух. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасности от язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыне, в опасности на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. И вот теперь смотрите, как интересно. Каков масштаб личности апостола Павла? Вот есть вещи, которыми этот масштаб точно не определяется. Давайте я вам скажу, чем он не определяется. Вот когда апостол Павел сидит в доме, вот, ну, у него домашка, он проводит домашку. Помните, там был случай, парень уснул на домашке и выпал из окна, еще пришлось его воскрешать. Помните? И вот если мы представим себе домашку, допустим, там было, ну, 10, 15, 20 человек там на домашке, ну, к примеру, да. Вот, ну, как у нас в четверг. Ну, никто не уснул вроде у нас, да? Вот, Саша показывает, что нет, никто не уснул. И вот, вот или вот другой момент уже вспомним. Павел в темнице. Вообще вот его арестовали. И там уже появились люди. Вы знаете, что предание говорит, что Павла убили из-за христиан, которые его не любили, и которые устроили там смуту какую-то, и привели, ну, люди, которые были на свободе, они привели в ярость власть, а так как именно Павел находился у них в темнице, то Павла и казнили, не за его дела. Павла вообще-то уважали даже светские люди, но казнили его за проказы других христиан, наглых, дерзких, которые вот такие, знаете, халилуя. Им было все равно, чтобы они даже не сильно расстроились, что Павла казнили, да? Вот такое. И вот когда он в темнице, и когда вроде бы, как и Христа, знаете, все оставили, ну, там кто-то посещал из очень, ну, таких самых близких людей. И есть такие, которые никогда не бросают, которые до конца идут. Так вот, масштаб его личности не определяло количество присутствующих людей в данный момент времени. Вот это очень важно. Это, кстати, для пасторов важно, для служителей домашних групп, для служителей служений любых. Масштаб твоей личности не определяет две вещи. Не те временные обстоятельства, в которых ты находишься, не то количество людей, которые тебя окружают в данный момент. Дело в том, что когда апостол Павел, даже не успех твоей проповеди конкретной, даже не то, насколько ее принимают. У Христа была такая проповедь, после которой его хотели побить камнями. А у Павла была такая речь в Ареопаге, когда он вышел перед этими философами в Афинах, да, и он произнес пламенную речь, сказали: «А, мы потом тебя послушаем в другое время». Помните? Не очень имело, ну, несколько человек понравилось, да, а большая часть сказали: «Фу, на это, ну, не хотим это слушать». Так вот, теперь смотрите, прошло 2000 лет. Мы даже не знаем, кто там был в Ареопаге, что там были за люди. Ну, настолько мелкие личности, что мы не знаем ни одного имени. А кто там был вообще? А вот имя апостола Павла все знают. И вчитываются в его слова, комментируют их, пишут труды, комментарии. Изучают, исследуют, вдохновляются на протяжении 2000 лет. Какой масштаб личности? Ну, насколько великий масштаб личности апостола Павла. Поэтому даже не думай, не смей определять масштаб своей личности. «А, меня никто не слушает сейчас». Это не определяет масштаб твоей личности. Не определяет. «А, у меня сейчас там никого не осталось там». Это не определяет масштаб твоей личности. Он не от этого зависит. Совершенно не от этого. Поэтому продолжай вникать в себя и в учение. Развивайся. Развивайся. Распространитесь и вы, говорит апостол Павел. Сталкиваешься с проблемами, с обстоятельствами, будь над ними. Вот что определяет масштаб твоей личности. Будь над этими проблемами, будь над этими обстоятельствами. У нас тоже, знаете, иногда, вот, что мне помогает, так поделюсь секретом. Я вообще отделил себя внутренне, это сложно мне объяснить, это простая вещь на самом деле, но, ну, знаете, некоторые простые вещи сложно объяснить. Я отделил себя на самом деле от определенного. Раньше, вот в чем была моя проблема? Я пришел на служение, много людей, я большой человек, много людей. Приходишь, а у нас то густо, то пусто, понимаете? Пришел, ну, нет никого. Ты такой думаешь: «А, только поверил в себя. Вот какой я человек на самом деле». Понимаешь? Ну, это бредовые вещи. Это вообще никак тебя не определяет. Как немного людей тебя не определяет, немало. Были люди, которые собирали стадионы, и их никто не помнит вообще, а кто они такие. А были люди, которые были гонимы, но масштаб их огромен, вообще их лично. Поэтому вот когда я стал чувствовать себя спокойно, когда я внутренне себя отделил от этого, вот от внешних, знаете, вот от внешних обстоятельств, это очень важно, надо понимать, что это отдельно, личность отдельно, это отдельно. Есть временные текучие обстоятельства, это одна тема. Есть ты, это твоя личность, это другая тема. Не смешивай эти вещи. Не смешивай эти вещи. И так оно и, так оно и оказывается. Ты можешь где-то сидеть, вот я вам гарантирую, вот Анатолий, например, да, вот сегодня объявил, он может где-то, ну, тебе надо онлайн молитвы вообще вести. Ну, почему бы нет? Я просто, можно было бы вести, ну, как пример, да. И я уверен, если бы он начал, от него, я его не побуждал, ну, просто от него, если бы он начал, через некоторое время он бы увидел, что не просто, а, этот там Толик, мы Толика знаем, что тут такое, да. Через некоторое время он бы увидел там десятки, там сотни, несколько, а может быть тысячи людей. Потом мы говорили, у нас тут такой Анатолий в церкви есть, понимаете, вот он там молитвы ведет, может. А бывает так, знаете, в городе никто не знает, а в других городах все знают. Тоже бывает. Потому что личность, она хочет, не хочет, она начинает оказывать влияние. Какое это оказывает влияние? Интересно, вот такой контраст, ты живешь так в провинции, славный, хороший, добрый парень. Потом приезжаешь куда-то, а тебе, ой, вы существуете, ты такой, в смысле... Ой, мы вас вживую увидели. Это, и вот это неловкое чувство. Вы даже не представляете, сколько мы вас слушаем. Какое влияние оказывает на нашу жизнь, ваши там пробы и так далее, и так далее. Думаю, что это такое? Что это такое происходит? И здесь важный момент такой, что ну, отделять себя. Вот, понимаете, продолжай делать то, что ты делаешь. Делать то, к чему ты призван. Масштабировать то, что, то, ну, почему, смотрите, может быть, не очень я понятно это донес, если Бог дал тебе талант, ты его не зарой, ты его масштабируй, понимаете, ты увеличивает. Вот чем ты должен заниматься. А если ты начнешь все это слушать, и хвалебные вот эти, и наоборот, вот одно там, знаете, вот, потому что толпа, то распни, то, значит, ну, да, то на... Да прокатим наследство, вот это все, то ты начнешь определять себя в зависимости от мнения вот этого. Ну, да? То есть твой масштаб личности будет зависеть. Это потеря фокуса, это потеря объективности, реальности. Реальность в том, какие ты способен решать, ну, преодолевать обстоятельства, проблемы, масштаб, то есть твой рост, твое развитие, вот это имеет значение. А все остальное временно. Все остальное временно. Не нужно на этом зацикливаться. Итак, я думаю, на этом можно уже и подытожить, что масштаб личности влияние, ну, есть какое-то влияние. Чем больше масштаб, тем больше влияние оказывает. И вот именно в этот момент и нужно бодрствовать. Чем больше влияния, тем нужно быть более внутренне независимым от... Потому что это же и обратная связь. То, на что ты влияешь, начинает влиять на тебя. И вот здесь очень важно сохранить себя. А еще был такой вопрос, я тоже на него отвечу, когда мне... Ну, ответ простой, вопрос простой, ответ простой. Когда меня спросили, а как определить других людей? Хорошо, ладно, мы поняли, как нам двигаться, развиваться, там, да... Надо проблемы решать, надо истину о себе познавать, надо доброе, хорошее в себе масштабировать, увеличивать эти вещи, расти. Да, потому что, ну, там, допустим, помните, когда кто нашел мудрую жену, тот цена ей выше золота. Да? Это тоже же масштаб личности, согласны в этом плане, да, что вот кто нашел. То есть, понимаете, вот проблема в чем, когда, например, женщина, она родила ребенка, а ей и так все мешало жить. Вот все вокруг. Ну, не только соседи, а все вокруг ей мешало. А тут еще он. И тогда говорят, что есть большое число, к сожалению, суицидов, именно пострадовой синдром. Почему? Потому что человек не может синхронизировать себя с реальностью. Один из важных моментов, как на этом пути своего роста, своего личностного роста, как на этом пути не развалиться вообще, как не разбиться, как так, чтобы жизнь тебя не сломала. Один из секретов еще поделюсь. научитесь себя синхронизировать, ну вот как бы с реальностью. А в Библии это называется так: праведник знает время. Знаете, вот всему свое время. Время имеет свой ритм. Вы еще не заметили это? Есть свой ритм. Вообще вот жизнь вокруг нас, она в определенном ритме существует. Вообще ритм, когда рождается ребенок, у него есть три основных рефлекса. Один рефлекс – это питаться. Ребенка не учат этому. Он сам знает, он ест. Он ест еще в утробе матери, он рождается, он тянется к еде. Знает, где, ну, чувствует, где. Еще один из рефлексов – это тот, который заставляет ребенка в определенном возрасте разогнуть позвоночник. Благодаря этому рефлексу он потом встанет на ноги и пойдет. И есть еще один рефлекс, который называют ритмикой, ритм внутри. Он живет в определенном, ну, уже в него это заложен, определенный ритм заложен в него. И во всем в этом мире заложены определенные ритмы. Когда у нас психозы, расстройства, когда мы разлетаться начинаем в дребезги, когда мы в ритм не попадаем, мы не попадаем в ритм, и нам становится тяжело в этот момент. И вот научиться ощущать и двигаться в этих ритмах. Но начинать можно, можно с простых вещей. Вот водителям это хорошо известно, например. Да, ты едешь по дороге, ну, мне сейчас часто по Москве приходится, да, если ты не попадешь в ритм, ты будешь сходить с ума на дороге прямо там. Ну, ты не... И ты видишь, кому там труднее всего, те, кто не... Ну, не... Или кто создает проблемы. Два вида людей. Одни – это сбитые летчики, то есть все едут там, например, 100, а кто-то 40. Ну, представьте, да, он, ну, просто вот все думают, как его, с какой стороны, как, ну, вот, кто-то там, да, вот, он не ври. Или наоборот, кому-то надо 200. И он, и ты с рулем сидишь, ты ехал спокойно, кто-то тебя подрезал, там, напугал и так далее. То есть вот и так в жизни во всем. Общаешься с людьми. И я вам, кстати, хочу сказать, что еще надо учитывать, что вот в провинции есть один ритм. Я когда возвращаюсь сюда, я перестраиваюсь на ритм здесь. Туда только ты приезжаешь, там вообще другой. И это как выглядит, как потоки воздуха. Вот как птицы, знаете, летают в потоках, и птицы знают. Кстати, никто их не учил тоже, это очень интересно. Вот учить надо всегда людей. А животные всему уже научены, вы заметили? Все, что им надо, всему научены, их ничему не учат. И вот птицы, они как-то знают, когда перелететь в теплый край. Они знают, как, какие поймать вот эти потоки воздуха, когда вернуться с теплых краев. Они все это знают. Они как-то внутри, ну, все это уже, они ощущают вот эти ритмы, которые. И нам нужно научиться, ну, не как нужно, я же, ну, желательно, если хочешь иметь более здоровую жизнь, научиться вот эти ритмы ощущать. И я заметил, это высвобождает много сил. Потому что на что мы тратим колоссальное количество энергии? На беспокойство. А когда, если ты подумаешь, почему ты беспокоишься, ты проанализируешь, то чаще всего ты увидишь, что ты не в том ритме, как жизнь вот вокруг тебя. Как бы надо просто успокоиться, надо вот посмотреть и смириться с, ну, смириться с этим. Просто вот и все. Вот, допустим, много раз, когда мы переезжая с Великих Луг в Москву, смотрели, там 9 светофоров примерно. И если ты такой подъехал, когда 9, я умираю, 9, это все. А что ты умираешь? Ну, никто не умирает, ну, на самом деле. Все живут, все едут. Ну, а с другой стороны, ну, это факт, ты не можешь этого изменить, ну, вот. Ну, вот они, ну, они есть, они будут, они никуда не денутся, пока дорога. И если ты это принял как факт, ты едешь спокойно, никуда не нервничаешь, у тебя нервы в порядке. То есть ты не тратишь колоссальную энергию на вот это опять оно, опять он, опять они, ой, снова это случилось. Вот это все. Ну как ты жив до сих пор вообще? Ты вообще, то есть проблема-то не с миром, он не может быть, он такой, какой есть в данный момент. А проблема с тем, что ты все время мимо куда-то. И поэтому все раздражает. едешь в метро, вот мы в метро едем, и вдруг крики на все метро, ну, даже все голову повернули, а там ребенок, ну, лет 6-7, и мама на него, уже третий раз, и матом там на него, там все, думаешь, под кем он вырастет вообще? Вот это постоянно выслушивая. Проблема не у него. У него в 6 лет не может быть проблемы такой, чтобы, ну, так. Это проблема у мамы. Она не в ритме на самом деле. Я помню, как кто-то сказал, он бегает по лужам, вы устали, вы нервничаете, вы, ну, там про бабушку было сказано, вы носитесь за ним, не можете его поймать. Значит, начните не за ним, а с ним. Будет легче. Сядьте в лужу, посидите вместе с ним. Вам обоим будет классно. Да, ну вот иногда, знаете так, у Юнга была ситуация, когда он здоровый мужик, когда психоаналитик, там психолог, да, когда он вошел в свой кризис, серьезный кризис. И ему нужна была помощь. И помощь пришла во сне. А он такой, знаете, как бы, ну, одно время они были вместе с Фрейдом, Юнг, а Фрейд, знаете, он там занимался с нами в том числе. Вот. А потом они разошлись, рассорились в пух и прах. Но Юнг мне нравится больше. И вот у него была ситуация такая, когда он вошел в кризис серьезный, и говорит, ответ ко мне пришел во сне. И во сне ему приснилось, что он ребенком вот собирает из камушка в домике. И он говорит, представляете, вечером у него клиенты, он принимает клиентов вечером, ну такой психолог крутой, а днем они не знают, он домики собирает. Он говорит, понял ответ, он как ребенок садился, говорит, вы знаете, как тяжело было домики собирать вначале? Говорит, взрослому дядьке сесть и собирать домики вначале. Потому что разум говорит, мужик, ты что творишь? Но он говорит, ну потом я, говорит, настрой, я понял, это ответ для меня, что мое подсознание выдает мне подсказку, выдает мне ответ. И через некоторое время он говорит, вы знаете, это так мне помогло, я за это время столько книг написал. Вот такой антистресс нашел для себя, и все. Понимаете, поэтому хочешь сохранить себя на этом пути, но есть такая хорошая, ну, как сказать, хорошая практика позаниматься тем, ну, понаблюдать за собой, за своей нервной системой, за своими триггерами, и затем умеешь ли ты ловить, может понравиться, ловить ритмы, разбираться в ритмах, где можно ускориться, где нужно замедлиться. Но каждый раз это должно приводить тебя в шалом. Потому что помните, как говорил Господь в послании к евреям, хотя они и слышали мое слово, и видели мои чудеса, но не принесло им это пользы. Почему? Не вошли в покой. А значит, они, их сердце не билось в такт с сердцем Бога. Значит, они не услышали ритм неба, не услышали музыку неба. Слышали слово, видели чудеса, а ритм Божий их, ну, они понять не смогли, распознать. Может быть, и целью такой не ставили для себя. Поэтому, ну, вот это было бы неплохо позаботиться об этом. Ну, просто как совет такой, это прям вот, ну, практическое такое даю знание, что научиться чувствовать ритм. И тогда в любом месте ты можешь... Это же тоже влияет на масштаб личности. Потому что что такое личность? Вот когда собрались вы на домашней группе, в коллективе, ну где угодно, личность, он будет, ну, излучать свет туда. То есть он не будет там костью в горле, он не будет... Вы знаете, бывает, люди создают проблему, и мы с этим встречаемся. И у нас такое бывает. Приходит человек там куда-то там, ну, вот просто, и уже проблема, ее не было, уже появилась проблема. Человек приносит ее прямо, ну, в коллектив. Он не излучает свет. А еще, знаете, когда, особенно в церкви это неприятно, когда кто-то новый человек пришел на домашку, А тут старые проблемы создают. Прямо в этот момент. Им наплевать, что новое. И мы не можем послужить этому новому человеку, потому что мы не вменяем, а на снаряд в башке. И он смотрит со стороны и говорит: ребята, вы с собой разберитесь, у вас что-то, ну, что у вас творится вообще? И он не может прийти туда. Потому что вот эта грязь, обсуждение, сплетня, недовольство, там одно, другое. Какой толк от этого всего? Какой ритм мы ловим? Я прихожу на домашнюю группу, я провожу сейчас две домашние группы в неделю. Я внимательно наблюдаю за атмосферой. И я знаю, что всегда можно улучшить. Я чувствую ритм, я чувствую, в каком настроении пришли люди. Я чувствую и свое настроение. И знаете что? Удивительное наблюдение. У меня, оказывается, не всегда ровное настроение вообще, представляете? Оно у меня может быть почему-то лучше, а почему-то, сам не знаю, съел не того что-то или чего. Или, может быть, вспышки на солнце. Я понятно, я сижу, у меня какая-то тяжесть внутри. Я не знаю, от чего. Все нормально, но я внутри ощущаю, как будто на мое сердце уже что-то положили, какой-то груз. А еще и люди такие пришли, когда подгруженные. Такие, знаете, думаешь: о, так у нас коллективно сегодня прям. Да, прям одна накрыла всех сразу, да. И вот, что мне больше всего нравится, когда ты изменяешь эту ситуацию. И в себе, и в других изменяешь. Всегда может быть кто-то катализатором этого. Понимаете, кто-то, кто это способен преобразить эту ситуацию. Кто может почувствовать все это и найти ключ к этой ситуации. И иногда у меня уходил, ну, откровенно скажу, бывало час, бывало полтора часа, когда я очень внимателен. Даже люди представят, ты сидишь расслабленно, но внутри себя ты очень внимателен. Ты ждешь момента. Ты ждешь момента. Как можно это изменить? Потому что если атмосфера не очень, то даже самые крутые слова, которые ты можешь сказать, они пройдут мимо. Они не будут, никто не услышит, никто не поймет, что называется. Как в одной песне поется, там такая описывается ситуация, там как бы об обществе слова, но мне кажется, к церкви тоже они подходят. И там такие слова, и скрипка так играет в этой песне, очень так за душу берет, тоскливо, так надо же уметь так тоскливо сказать. И слова такие: никто не умер, никто не воскрес. И знаете, что-то как-то это плохо ощущается. Так, знаете, как-то слишком тепло. Никто не умер, никто не воскрес. Думаешь, как-то... вот мне всегда больше нравилось, когда, знаете, когда на контрасте. Когда пускай кто-то убежит, но кого-то Бог коснется. Когда вот как-то, знаете, такой вот, когда Дух действует. Кого-то обличает, а кого-то вдохновляет. Так лучше, чем когда никто не умер, никто не воскрес. Как-то это, ну, не про христианство должно быть. Ладненько, давайте мы помолимся. Я увлекся, и тема такая обширная на самом деле. За одну проповедь это все, я думаю, вряд ли возможно осветить все моменты, но мне кажется, некоторых важных моментов я все-таки смог сегодня коснуться. Ты можешь просто поднять руки к Богу и сказать: драгоценный Господь, вот я. И только ты, мой драгоценный Бог, знаешь, для чего я рожден. Только ты знаешь, кто я на самом деле. Потому что ты мой Создатель. Вы знаете, я вам сейчас так скажу, что создатель ложки знает, для чего ложка. Создатель гитары знает, для чего гитара. Смысл в гитаре не в гитаре в самой, а в том, чтобы музыканты на ней играли. И точно так же и Бог знает, Бог наш Создатель, Он знает, какие мы инструменты, какие мы сосуды. А мы можем просто прийти к Нему, поднять свои руки и сказать: Господь, наполни меня. и хочу быть в Твоих руках. Мой сосуд в Твоих руках, Иисус. И Ты наполняй меня. И помоги мне, Господь, на этом жизненном пути. Ты окружаешь меня сзади и спереди. Ты накрываешь трапезу в виду врагов. Ты заботишься обо мне. И я молюсь о том, чтобы Ты помог мне преодолевать все то, что нужно преодолеть в этой жизни. И помоги мне не закопать свои таланты, но пустить это в оборот, чтобы принести Тебе хорошие плоды, чтобы быть плодоносным. Как мы сегодня уже слышали не раз, что если мы прибудем на лозе, прибудем в Тебе, то будем приносить много-много плода. Тебе, Господь, честь, Тебе, Господь, слава и хвала. Мы можем прославить Бога сейчас. Слава Иисусу!